Мы беседуем с вами через пару дней после местных выборов на Украине, в том числе и в тех регионах, которым посвящен ваш доклад. Вас итоги этих выборов чем-то удивили или нет? Я вот процитирую украинского политолога Андрея Окару, который очень коротко написал: если сформулировать одним словом итоги муниципальных выборов на Украине, то это слово «контрреволюция». Вы с этим согласны?
Нет, я не согласен с этим высказыванием, поскольку я считаю, что выборы в Украине на юго-востоке, во всяком случае, выглядят для нынешнего украинского политического руководства, то есть президента и правительства, гораздо лучше, чем они могли бы выглядеть в целом. То есть в результате моей поездки в апреле, что я зафиксировал, так это растущее недовольство населением систематическими и медленными реформами со стороны политического руководства. То есть разочарование испытывали не только широкие слои общества, которым, понятно, в первую очередь смотрели за снижающимся курсом гривны к доллару, ну, то есть за своими потерями, так сказать, объективными в зарплатах, но и разочарование присутствовало в кругах политически мотивированного городского класса, который не видел, чтобы революция давала ему что-то, ради чего, так сказать, был устроен Майдан. Тем не менее, по результатам выборов политическое руководство страны не получило противников там, где, так сказать, они были, то есть сохранили свои места в первую очередь мэры Харькова и Одессы, значит, Геннадий Кернес и Геннадий Труханов. Она получила представительство не западных, скажем так, не прозападных сил на уровне облсоветов, но она избежала больших и серьезных потерь, которые могли бы быть. Блок Порошенко получил свои там 20% практически везде. Очень хорошо выступила партия «Самопомощь», опорой которой является в первую очередь Львов и Киев. Она во всех южных и восточных регионах получила приличные проценты. Партия «Укроп» хорошо выступила. Днепропетровский, которая подтвердила, что так называемая группа «Приват», то есть Коломойский, Боголюбов и другие, так сказать, пользуются по-прежнему популярностью. Днепропетровские могут реально претендовать, даже сейчас будет второй тур, на выдвижение своего человека в мэр Днепропетровска. Второй позитивный результат для политического руководства страны – то, что главный наследник партии регионов, то есть оппозиционный блок, не сумел выступить предполагаемым образом нигде, за исключением Днепропетровска, где он связан с Викулом. Сообщество бывшей партии регионов расколото на несколько крупных партий. То есть вот «Возрождение», которое связано с Кернесом, «Наш край», новая партия, точнее, это старая партия, но получившая в рамках этих выборов новый толчок и поддержанная мэрами городов юга и востока, получила свои заметные места. В общем и целом, так сказать, будут ли эти партии выступать дальше как некогда единая партия регионов, или проевропейские силы смогут с ними строить коалиции, как, например, ожидается, так сказать, с «Нашим краем», неизвестно, но тем не менее у Порошенко, так сказать, появилась возможность какой-то политической игры с остатками бывшей партии регионов. Политически мотивированные люди с проукраинской ориентацией, тем не менее, на выборы пришли. Существенная проблема, что Порошенко до сих пор не смог предложить населению никаких новых, так сказать, инициатив, никаких новых перспективных реформ. Даже назначение Саакашвили на пост губернатора Одесской области не переменило ситуацию в Одессе. Поэтому я бы сказал, что, скорее всего, Порошенко следует ожидать серьезных достаточно политических проблем, но не этой зимой, как можно было предположить, а, скорее всего, к осени следующего года.
То есть вы склоняетесь к оценке другого украинского аналитика, который сказал, говоря об этих выборах местных, это все уже начинает напоминать такую обычную, скучноватую политику обычной восточноевропейской страны. Так где-то?
С моей точки зрения, рано говорить о том, что ситуация пришла к скучной политике. Я бы сказал, что ситуация в Украине крайне нестабильная. А вот, во всяком случае, в южных и восточных регионах. Там могут быть серьезные политические проблемы в перспективе. Не думаю, что украинским властям стоило бы в данной ситуации расслабляться и самоуспокаиваться, пока им дан большой и хороший кредит доверия.
Меня вот, когда я знакомился с вашим докладом, меня там заинтересовал пункт, где вы описываете очень большой массив политически нейтрального населения, которое не то чтобы совсем аполитично, но которое открыто, ну, как бы не проявляет своих пристрастий пророссийских, проукраинских, не участвует в каких-то акциях, серая зона, что называется. На ваш взгляд, эта серая зона, она будет сжиматься или, наоборот, расширяться, и потенциально это угроза стабильности, если опять ситуация свалится в кризис украинской ситуации, или, наоборот, это залог того, что очередная революция все-таки не произойдет?
Данные выборы показали, что подобная серая зона скорее расширилась, то есть там порядка 60-65% населения вообще, так сказать, отказалось приходить на выборы. То есть мы не сможем, и я пишу об этом в своем докладе, предсказать поведение этих людей в случае каких-то вызовов. На какую сторону они займут? Это все абсолютно непредсказуемые вещи, которые ситуативно можно каким-то образом попробовать использовать. Вот, можно использовать стратегически, если вовлекать какие-то слои населения, которые не ходят голосовать и занимают аполитичную позицию, вовлекать их в какие-то отвечающие их реальным интересам действия. Ровно на этом поле, например, возник феномен партии «Самопомощь», который как раз мобилизует людей с активной жизненной позицией, но недовольных, так сказать, существующими политическими партиями и желающих проявить собственную инициативу. Поэтому мне кажется, что с этим полем украинской власти еще надо научиться работать.
Одной из программных установок украинской власти, в частности президента Порошенко, это деолигархизация, так называемая. А с другой стороны, мы видим, что опять вы достаточно подробно в докладе анализируете соотношение между олигархическими группировками, в частности в Днепропетровске. И вот мы видим, что опять выборы в Днепропетровске, и во второй тур выходят кандидаты олигархических группировок. Кандидат Коломойского от партии УКРОП Борис Филатов и Александр Вилкул, кандидат от группировки Метинвест. То есть это нечто, что на данном этапе неистребимо в украинской политике, или власть просто недостаточно упорна в истреблении этого феномена?
Ну, мне кажется, скорее, что это неистребимо в украинской политике, потому что блок Порошенко сам состоит в значительной степени из олигархов мини, то, что называется, или олигархов лайт, то есть руководителей там или собственников крупных собственных компаний, но не столь известных там, как Коломойский или Ахметов. Если мы посмотрим на другие партии, в большинстве своем они состоят или спонсируются тем или иными крупными финансово-промышленными группами и так или иначе защищают их интересы. Спорный вопрос, возможно ли добиться деолигархизации быстро, за счет каких именно олигархов, полное очищение украинской политики от влияния конкретных интересов финансово-промышленных групп или отдельных крупных предпринимателей, это задача на следующие десятилетия.
Допустим, вот они присутствуют, эти интересы финансово-промышленных групп, крупных предпринимателей, но это же не всегда вредит конкретным делам, ведь эти люди могут, в конце концов, что называется, и для населения что-то хорошее сделать. Вы пишете, в докладе отмечаете, и это знает каждый, кто бывал в Украине в последние годы, в ее крупных городах, что многие кварталы даже таких замечательных городов, как Одесса, выглядят, не очень приглядно. То есть там работать и работать по подъему городского хозяйства. Власти как-то в этой констелляции, они способны все-таки на это? Или там, как в известном анекдоте, всю систему менять надо? Потому что вот система, которую вы описываете, которую выстроил Геннадий Кернес в Харькове, направлена только на сохранение существующей ситуации, ни на что иное.
Простого ответа здесь нету. То есть, на мой взгляд, конкретно взятая олигархическая структура может действительно потратить какую-то часть своего состояния для улучшения того же городского хозяйства или, так сказать, построить нормальную дорогу, но по факту ничего подобного не делается. Сказать, что давайте тогда на этом фоне, так сказать, народ выберет мэра, равноудаленного от всех олигархических структур, типа крепкий хозяйственник, но в таком случае получается что-то типа Кернеса, который, как бы, не являясь там действительно особо крупным предпринимателем и не зависит ни от каких крупных олигархических структур, тем не менее создает свою такую систему съема денег у населения и мало что делает для города. Должно пройти время, избирательные циклы, когда все-таки будут избраны так или иначе мэры за счет усилий, так сказать, местного сообщества, которые будут все-таки нагибать, если говорить с политическим сленгом, крупные олигархические группы и заставлять их платить адекватные налоги, ликвидировать те серые схемы, которые позволяют этим олигархическим группам обогащаться за счет региональных и городских бюджетов. В этом плане я просто вижу путь очень долгой борьбы общества за интересы горожан, но я не вижу, чтобы это было сделано в ближайшей перспективе. Хотя вот, например, там Андрей Садов во Львове показывает, что такое подобное в Украине в принципе возможно.
Вы встречались с очень многими активистами и гражданами разного, так сказать, социального бэкграунда, разных убеждений. Общее впечатление вот в тех регионах, в частности трех, о которых вы пишете, Харьков, Днепропетровск, Одесса, ярко выраженный пророссийский активизм, он, в принципе, как бы подавлен, сломлен, или его потенциал по-прежнему достаточно велик, он ждет какого-то очередного кризиса, чтобы выплеснуться наружу?
Но открытый активизм словлен. Однозначно пророссийские организации, которые как бы исповедовали веру в возможность создания самостоятельных квазиреспублик, которые потом присоединятся к России, де-факто ликвидированы или поставлены под контроль СБУ. Вместе с тем существует, во всяком случае, в Харькове и в Одессе вооруженное подполье, возможно, не настолько многочисленное, но, тем не менее, способное к проведению террористических актов и потенциальному какому-то бунту. Но, опять же, это, видимо, речь идет о нескольких сотнях человек в каждом случае. Вот. Что касается более широких масс, то в каждом из этих городов есть пророссийские настроенные граждане, и число их исчисляется там десятками процентов от общей численности населения. Но другой вопрос в отсутствии каких-то очевидных вожаков и в осознании того, что они не являются тотальным большинством в этих городах, их активность все-таки имеет какие-то, или точнее их пассивность имеет какие-то рамки. Поэтому в ближайшее время никаких особенных бунтов я бы не стал ожидать. Пророссийская активность, она реально не имеет никаких перспектив. То есть эти территории не могут быть присоединены к России, особенно в нынешней политической ситуации. Эти люди не смогут установить никакой контроль над городом, поскольку их относительно немного, и они не имеют поддержки остальной части населения. То есть это в лучшем случае будет такой безнадежный бунт с печальным финалом.
Мы сейчас на пороге зимы. В Украине она может быть весьма неблагоприятной, учитывая экономическую ситуацию. Доводилось в последнее время встречать и в украинских СМИ, и не только, такие гипотезы, что вот сейчас утих относительно конфликт на востоке Украины, такое затишье, и со стороны Кремля так, жесты делаются примирительные. Есть такая версия, что Путин просто ждет. Ждет очередного ухудшения ситуации в том числе и зимой, и с приходом, так сказать, новой весны, нового года, возможно, новой дестабилизации ситуации в Украине. В тех регионах, о которых мы говорим, это реальный сценарий?
Но я бы сказал, что в целом ситуация работает на украинскую независимость. Зима вполне вероятно будет тяжелой, но не настолько, чтобы как бы Евросоюз тут же не дал в критической ситуации там лишний миллиард другой на закупку топлива для больниц, условно говоря. Поэтому скорее можно говорить о том, что у населения будет нарастать недовольство конкретными социально-экономическими шагами правительства или там отсутствием реформ. А скорее оно будет реализовываться в сторону поддержки социально ориентированных незападных партий, какими пытаются быть осколки прежней партии регионов. То есть это будет не столько пророссийский протест, сколько антиправительственный. Удастся ли Путину этим воспользоваться, у меня большие сомнения. Как показал уже опыт, в случае начала прямого российского вторжения, вмешательства в украинские дела, скорее на этих территориях происходит проправительственная мобилизация, проукраинская, до момента отражения конкретной российской агрессии.